Добрый день, дорогие друзья! В эфире православного радио «Воскресенье», репортаж. И сегодня у нас в гостях Николай Васильевич Ганебных, писатель, прозаик и творческий человек, участник литературного объединения «Петроглиф». Николай Васильевич уже рассказывал о своем творчестве на радио, но я пригласила его вновь к нам в студию, чтобы Николай Васильевич поделился с нами новыми произведениями. Здравствуйте!
Здравствуйте, Виктория! Да, действительно, у меня появилось много нового. Вот я пришел к вам со своим рассказом «Легкие облака детства». Он совсем недавно написан. Конечно, я страшно извиняюсь перед слушателями, но меня Бог наградил такой интересной особенкой. Не получается у меня буква «Р», так что я прошу не смущаться. Просто слушать, привыкните, и все получится.
А мы не смущаемся. Нам нравятся ваши рассказы.
Спасибо. В задумчивости я шел по дороге, и вдруг яркий луч солнца осветил меня, ослепив на миг. Подойдя ближе, я понял, что это обломок зеркала с острыми краями. Поднял его и взглянул. Осколочек небольшой, и я увидел свое лицо до краешек зелени позади себя. Вспомнилось что-то далекое, настолько далекое, что я почувствовал вдруг, как упала с меня пелена прожитых лет, а в голове совсем ненадолго пропало время. Вспоминая простенок, дом, чистый некрашенный пол, трещина на зеркале и в простенке между окнами, детские рисунки на стене. Как оказался я в том доме? Детство. Вот оно, детство. У Фашигиры это небольшая деревня. Чтобы попасть туда из Михайловска, надо перейти по мосту через Сергу в сторону, где по утрам появляется солнце. Пройти туда несложно, 5 километров пешком. Туда же течет река Уфа. Дорога в Фашигиры глинистая, ровная, без подъемов и спусков. Найти что-нибудь интересное, конечно, нелегко, все обычно, но все равно идти интересно, места открытые. Было это, наверное, в году 57-м. Тогда я был крепким 10-летним мальчишкой и любил бродить по полям и лесам, то один, то с друзьями, а иногда и с мамой. Сабантуй – это сельский праздник. Однажды у меня появилась великолепная идея. «Мам, давай в Шагиры сходим. В воскресенье там сабантуй». Если долго говорить матери, то тебе хочется, что тебе хочется, она поверит, купит даже игрушку. Я стал приставать к матери, и, наконец, она сдалась. «Ты же, Саня, обещала, что пойдешь, помнишь?» И правда, обещала. Жалко терять выходной, но давай уж сходим. Начались приготовления. Нужно взять подарки. Мать достала из сундука цветной яркий шерстяной платок с крупными красными цветами и синими полями. Этот платок предназначался вообще-то для бабушки, но она его не захотела носить. «Татарский», — категорично сказала бабушка, и маме он тоже разонравился. Так и лежал он до нужных времен. Теперь появился прекрасный повод отдать его тете Сане. «Татарочки, будет подарок». Мне посоветовали, чтобы я тоже что-то подарил Саниной дочери, хотя бы книжку. Выбор пал на русские народные сказки, которые я уже давно не читал, про теремок, про волка и семеро козлят и другую разную дребедень. Когда-то книжка очень красивая, когда-то очень любимая, с цветными картинками. Смотрел ее перед сном и думал, что бы можно было еще дорисовать. Как Емель щуку в ведро поймал, а рядом из воды маленькая рыбешка от страха выпрыгнула, и как пружинка в воздухе повисла, а по воде круги расходятся. Бабушка сказала, однако, вроде как бы в пустоту: «Дочурка, это у Сани большая, 6-й класс закончила». Я же тогда закончил 4-й. Почему я не обратил внимания на слова бабки? Поняла это только потом, что эта красивая книжка хороша только для маленьких. Бабушка была права, вот об этом она говорила. Неподходящая уже по возрасту книжка, даже мне. Но я дорожил ею, потому что она была красивая, с цветными картинками во всю страницу. Ее приятно держать в руках, просто перелистать, и то интересно. Подарок дорогого стоит. Но я захватил еще коробку цветных карандашей, 12 цветов. Как пожалел потом, что пожадничал, не взял больший набор, в 24, как бы он понадобился. Впрочем, в большой коробке карандаши были уже зачинены, а некоторые даже погрызены. Отдавать такие было бы стыдно. Я любила рисовать, но особых успехов не было. Я даже попытался рисовать акварельными красками. Мне отдали их знакомые. Отдала соседка даже с кисточкой. Я сказала, что кисточку надо мыть после каждого выбранного цвета. Я взял лист бумаги и сразу обнаружил, что теперь любую ошибку нельзя исправить. На следующем листке я нарисовал контур карандашом, стал раскрашивать, но плохо промывал кисточку, и скоро в воде получилась грязь темно-бурого цвета. Стоило бы мне воду менять, но я этого не делал. Вытирать кисть надо, чтобы воды на бумаге было поменьше. Тоже не догадался. И, короче, все сразу не понравилось. Появились бурые разводы. Грязь оказалась на цветных кружочках. Низ промок. И я совершенно обескураженным первым опытом больше никогда не возвращался к мысли об акварели. Мы вышли рано. Дорога шла прямиком к солнцу на праздник. И уже было весело. Шли и радовались птичьему гомону, смотрели на облака, смеялись. Я в припрыжку подбегал к высоким стенам, сосны стояли стеной. На много метров обгонял мать. Скоро нашли дом, обнесенный забором из жердей и с жиденькими воротами из тонких досок. Так вот, где жила тетка Саня и ее дочурка Данечка. Если звать по-татарски, то они даже звучат одинаково почти. Санья и Дания. Только надо говорить с ударением на последнем слоге. Радости хозяйки не было предела. Не ожидала она таких редких гостей. Тут же замесила тесто для блинов, очажок разожгли, и скоро блины с маслом появились на столе. Жизнь в послевоенные годы постепенно налаживалась, но не у нас. Бедность лезла из всех углов. Хоть жить есть где, и то уж ладно. Не радовалась тетя Саня Сабантую. В один из таких праздников у нее муж погиб. Вроде бы его машина сбила. Данечка оказалась очень милой, умной девочкой. Мы не вникали в разговоры взрослых. У нас были свои. Ой, какая красивая книжка с цветными картинками. А у нас в клубе недавно цветное кино показывали. Ты что, все еще сказки читаешь? «Читаю», — буркнул я, — «то, что в школе заставляют. Я люблю сказки страшные Андерсена или про карлик нос, немецкие «Братьев Гримм». «Спасибо за книжку. Знаешь, я люблю рисовать. Говорят, у меня хорошо получается. Я даже подпрыгнул от радости. А я тебе карандаши цветные принес. Вот, возьми». Она захлопала ладоши. «А я твой портрет нарисую. Мои рисунки в нашем клубе висят. Пойдем, я тебе покажу. И портрет твой будем после обеда рисовать. Я отлюблю. И к сказкам тоже картинки нарисую. Какая красивая книжка, спасибо». «Ох, какая, Даня, ты талантливая», — сказал я, когда увидел в клубе ее картинки, аккуратно вставленные в рамочки под стеклом. «Как это у тебя выходит? Акварельными красками раскрашивать?» Она засмеялась, а у меня мама рисует еще лучше. Это было потрясающе. «Нам твоя мама никогда не говорила об этом. Мы, наверное, не пойдем на Сабантуй», — неожиданно сказала Даня. «Мама сильно расстроится. Знаешь, у нас на поле показывают столб такой, гладкий, скользкий. Кто взберется вверх, снимет с него какую-нибудь вещь для себя, подарок на память, сапоги или шапку-ушанку красивую. У нас папа перед Сабантуем погиб, когда они такой столб ставили». «Я понял. Ладно, не пойдем. Просто деревеньку покажешь. Вот она на твоих картинках, какая красивая». Когда мы пришли обратно, влезли на печку, кошки с котятами. Там были три малыша уже большие, Даня сказала. Недавно были совсем маленькие, с затуманенными глазками. Мне понравился один пес старенький. Я сразу маме сказал, возьмем, мам, себе котенка, они у нас уже большие. Он дома быстро вырастет. Мама неодобрительно посмотрела на меня, но спорить не стала. У нас был дома дряхлый рыжий кот, ослепший на один глаз. Мне понравился малыш. Пусть будет у нас про запас, подумал я. Когда мы ходили по поселку, мне Даня показала школу-восьмилетку. Домов тут немного, и людей в деревне тоже немного живет. Никто к нам в гости не ходит, скучно живем. Маму жалко, плачет часто, когда папу вспоминает, сказала она. А ты отца помнишь? Помню, а я не помню. Только пара фотокарточек дома есть. Вот научусь хорошо рисовать, сказала Даня. Нарисую большой портрет отца. Мечтаю нарисовать так, чтобы папа улыбался. И мы его папу нарисуешь, ладно? Я его вот тоже в рамку повешу на стену, как твои картинки в клубе. Пусть висит. Мы так и не побывали на Сабантуе. Скоро пошли обратно. Я принес домой славного пушистого котенка, напоил его молотком, а над кроватью повесил картину Данину. Мальчишка с пухлыми губами и глупыми карими глазами. На руках у него котенок. Особенно хорошо на картинке котенок вышел. Портрет выполнен цветными карандашами и пол подписан на память от Дани. Он мне очень нравился. Я переживал, что на нем были не все цвета. Почему же я не взял все карандаши? Я любила раскладывать карандаши из большой коробки так, чтобы возникала радуга, красный, оранжевый и так далее. Как были бы они тогда, кстати? Я больше не встречался с Даней. Не знаю, понравился ли ей я тогда. И только в 9-10 понял, что девчонкам я нравлюсь. Я часто думал о ней. А теперь пора сказать, почему мы оказались хорошо знакомы с Даней. Я не случайно написал здесь, что все происходило в 57-м году. В деревнях тогда были колхозы, и за работу начислялись трудодни. В деревнях практически не было денег. И наш знакомый заводской поселок, приходили люди из окрестных деревень продавать все, что могли вырастить на подворье. Однажды бабушка купила 20 яиц и привела с собой красивую женщину, чтобы она хорошо отдохнула и напилась чаю. Женщина пришла, потому что плохо себя чувствовала, и бабушка стала ее лечить. Бабушка была хорошей травницей и понимала толк в медицине, что и как надо. Заварили травяной чай, его надо было пить без сахара. Таков закон, это же лекарство, покормили как могли. Вот так мы и сблизились. Многие ведь к нам с разными бедами прибегали. Так и повелось, что Саня с этого года стала часто заходить, словом перемолвиться. Потом пяток яиц неожиданно оставит. Одинокая женщина отдыхала у нас душой. Как я знаю, года через 3 после этого похода появился у тети Сани муж. Приезжий, хороший человек. А Даня поступила в художественное училище, о ее дальнейшей судьбе я ничего не знаю. Теперь уже едва ли кто вспомнит, но рисунок на пожелтевшей бумаге сыграл большую роль в моей судьбе. Мне сильно захотелось стать художником, но талант дается ведь не всякому. Зато я стал писать стихи и рассказы. Главное, я стал понимать жизни смысл того, что говорила бабушка. Учись всему, что в жизни пригодится. У мастера дело между рук не провалится. Портрет моего отца так и не появился на стене, как я о том мечтал. Зато долго оставался портрет кареглазого мальчишки с пухлыми губами и смешным выражением лица. Я смотрел на рисунок, потом на фото отца и понял, что все равно дети чем-то похожи на родителей. Кстати, и у нас между окнами тоже висело небольшое зеркало. Я тоже к нему приделал несколько картинок, чтобы было как там, где в гостях побывал. Но не догадался тогда попросить пару рисунков еще на память. Просто постеснялся, что ли.
Следующий рассказ, вернее, он посвящен чему или кому?
Ну, трудно сказать, просто семье, человеку. Хороший парень, о нем будет речь. Вы ведь и впрямь удивитесь, когда поймете, как сильно отличаются друг от друга покой и лень. Как темная ночь и ясный день. Это прекрасно понимал старый диван, привычно занимающий в маленькой комнатенке свой угол у окна с видом на деревенскую улицу. Диван всегда вызывал почтение своей основательностью и своей прирожденной способностью думать о вечном. Покой, присущий ему, покой, слово-то какое тяжелое, окрашенное старостью и сединой, и лень, оно связано с чем-то пушистым и легким, как, например, рыжий кот, который был с диваном в большой дружбе. Диван приобрели еще в то далекое время, когда Иван не родился, и долгое время он служил символом красоты и достатка, но с годами все изменилось. Диван покоробился, сгорбился, в нем стали просматриваться бугорки и ложбинки, но лишь удобнее стало угнездиться парню, любившему поваляться на нем. Диван Ивана лентяем не считал. Скоро пусто стало в дому. Мать у Ивана померла в скорости после того, как сын воротился из армии, а следом за ней не стало и бабушки Веронии. Остался он один со старым домом, старым диваном, старым котом, да маленькой псинкой. Один-одинешенек. Стал Иван вроде со стариками, как бобылек молоденький. Пору было бы его и добромолодцем назвать. Здоровый стал, как Илья Муромец из села Карачарова. Один такой по всей деревне. И что скажу еще вам, как бы ненароком, глубоко в теле у каждого человека душа спрятана. Ее сразу в человеке не углядишь. Немощные старики вокруг, а он всем им помощником был. Надо было же про его внутреннюю красоту сказать. Да нужно ли это? Посмотри глубже внутрь, когда у тебя самого слеза благодарная выступит. Вот с такого времени началось наше повествование. Сколь не живи, коротким покажется век. Есть свой срок и у дивана. Обивка пообтерлась, он стал вздыхать, поскрипывать, а потом совсем развалился. Все это обнаружилось, когда Ивану было 18, потом 20, потом 23, а он все нигде не работал. И не его вина. Его взросление пришлось на ту пору, когда не только диван разваливалась и рушилась в деревне сама жизнь. Не стало колхозов, стали кровиться дома, стали утекать из деревни люди. Где работать, как жить? Диван стоял. Жили вдвоем с бабкой. Куда от нее уедешь? Нигде не ждут. И Иван поневоле жил вдвоем только на бабкину скудную пенсию. Сажали они в огороде картошку, на зиму хряка растили, молоко давала корова, красавка. Но все держалось на честном слове. Дунет ветер и унесет деревню в тартарары. Что еще скажешь о Иване? Свое он делал. Коль есть мужик в хозяйстве, то есть и жизнь. А как уедет он из села в город, так все и разваливается. После службы он честно вернулся в деревню. Тут он когда-то родился, и худо-бедно дом есть. Со смертью Веронии пришла совсем невезуха. Тупик, свет закрывай, убирайся по добру, по здорову, иди, куда глаза глядят. И вот однажды отвалилась у дивана ножка. Хромоногий стол, колченогий диван. Беда да худоба, тут не позавидуешь. Кот на диване спит, не уходит. Иван стал диван приподнимать. Надо бы полежка подложить, а обивка-то как рыбья чешуя слезла. Увидал Иван сверточек лежит, узнал фартук бабки Веронии, тонким шнурком перевязанный. Бабка и мать из своей скудной пенсии на тяжелый день копили. Последние дни бабушка в беспамятстве лежала, вот и не сказала об этом. Вроде бы знал что-то Иван, да искать в дому нечего, но вот саму подвернулось малое наследство. Баба Верния записочку оставила, ее наизусть пришлось выучить. «Это память тебе о нас, любимый сынок и внучек Ванюшка. Конечно, дом — это память обо всех о нас, обо мне, об отце и матери. Не забывай, приходи к нам на покос. Есть здесь неразменная бумажка. Я ее крестиком пометила. Береги ее, зря в расход не пускай. Пусть она тебя спасает. И откуда бы это? На 5000-й купюре крестик уголки стоит, карандашком поставленный». У Ивана на глазах слезы выступили. Повертелся, кое-как заснул, и вроде бы наяву, а папа вроде как бы во сне, явилась к нему бабка Вернея, ласковая, ох, ласковая. Села за стол, ложку взяла, да и говорит: «Знаю, Танюшка-то Веронтенникова ведь в городе живет, ведь она тебя ждет, красавица стала. Любовалась я вами, как вы вместе в школу шли. Ты побольше, а она первоклассница. Иди к ней, корову соседу отдай, ему же кота собакой оставь. Сосед еще дюжой, справится. А деньги с собой возьми, только неразменную денежку в дому положи под притолокой. Вернешься, если, то возьмешь. Будет вам на обзаведение». Ни свет ни заря пошел Иван к соседу. Все обсказал, скотину он на двор к нему свел. Спросил кого-то, где Танюшка живет. Да он и так знал, где. А бабка Веронея подтолкнула ему, его, силу духа дала. Пришел он в город, да у Татьяниных родителей на квартиру попросился жить. Хитро все оборачивается. Невезуха была горькая, да видно, здесь его ждали. Заулыбались родители, однако сказали: «Надо ему самому Танюшеньку спросить». А та от счастья маковым цветом вспыхнула. По сердцу они друг дружке давно пришлись. Время вроде недолго длилось, а когда пришли обратно в деревню, сосед еще про одну беду поведал. Не выдержал пес разлуки, захерел. А вот кот сразу к Танюшке на руки прыгнул. Крепкий у кота характер, и красавка домой вернулась. Поблагодарил Иван соседа, прожили Иван с Татьяной год, и пришлось им из деревни уезжать. Хотя Ивана плотничать деревенскую артель взяли, да родилась к тому времени дочурка Настенька. Счастье огромное, да вот и тут беда со слезами. Как быть? Так и так, куда деваться? Надо в город переезжать. Как ребенка в деревне растит, больнички нет, и школа давно на замке. Вот и подумал, почему пустеют родные места? Кроме бабушки Веронеи, никто не побеспокоился тем, чтобы деревня жила, а неразменная бумажка в кармане у Ивана лежит. Как быть? А вот еще о чем расскажу. Это уже совсем давняя история. О нем, о Ванечке. Голос у Ивана звонкий был, мальчишеский, идет по лесу, поет, вроде колокольчик звенит. Любил он песню, где колокольчик Иван-чай, все слова подбирал, как получше: «Зина, Машенька, Танюша, я иду, а ты встречай». Идет по деревне, когда думает, кто из девчонок из-за занавески на него посмотрит. И как-то само собой выходило, что возле Танюшкиного дома ноги дальше никуда не идут, останавливается. И до того дошло, что раз он у окошка стал и, не чуя ног под собой, в окно постучал. Танюшка и выглянула. День был почти весенний, солнечный, весна вот-вот. У Тани уже веснушки на носу повыскакивали. Глядит она из окна, а у него голос куда-то вглубь ушел. Где слова найти? Стоит, смущается, сказал, наконец: «Пойдем на санках кататься. А то весна, снег растает, не покатаешься. Я на горке вчера был, еще можно». Сказал и ждет. А Таня головой покачала и вроде бы «да» сказала. Ждет Ваня у ворот, открывается они, Танюшка выходит и саночки выводит за веревочку. А у Ванюши санок с собой нет. Он, собственно, на это и рассчитывал. Выжатывать в этом случае ни к чему, санки лучше. Как оно вернее будет вдвоем побыть. Он спереди, а Танюшка за него держаться будет. Пусть держится. Упадем так вместе. А солнышко улыбается. Ой, кто это по улице саночки везет? Паренек за веревочку тянет, а Танюшка сзади идут. Вдруг почуял он, тяжеловато стало. Обернулся, а Танечка на саночках уже сидит, смеется. «Вези, вези, и сам позвал. Повезу, не бойся, не уроню, не самосвал. А уронишь, подберешь?» «Подберу, такое счастье не теряет». «Запыхаешься, скажи». «Ну уж, коль взялся, до самого верху довезу, небось не запыхаюсь». «В гору?» «Да, в гору». Спрыгнула Танюшка с санок, да парня и поцеловала прямо на улице, возле последнего дома. Вот тут весна и началась. Помчались санки с горки вниз, и сразу в снег свалились, хохочут, барахтается ужас, глаза счастьем светятся, щеки огнем пылают. и земля остановилась, перестала крутиться под небесами. Остановился зачем-то Иван, в лицо ей смотрит, а Танюшка вдруг потупилась и говорит: «Пошли, Вань, домой. Нехорошо это, зря я тебя поцеловала, не надо бы девчонке первой сделать это». «Первый? Да я же тебя уже 100 раз прежде поцеловал, во сне. Я вчера вон ту березку обнял. Больше всех она на тебя похожа, какая красавица». Обнял и поцеловал. «Ведь это ты передо мной была. Сегодня самый счастливый день в моей жизни». Стоят вместе, взялись за руки. В первый раз так сильно, чтоб навсегда. Горка невысокая, но перед ними даль необъятная, а они... у всей деревни на виду. Поэтому и весна пришла. Она к счастливым людям приходит. «Ах, Ванечка, ах, Танечка, веди, 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 туда, где одуванчик, где счастье впереди». Когда это было? В самое счастливое время перед армией. А когда вернулся, Тани в деревне уже не было, исчезла прежняя жизнь, смыло много народу первой волной. Беда пришла, лишними деревни оказались. Родители Татьяны легко себе работу в городе нашли, мать бухгалтер, отец начальник мехколонны был в деревне. Легко в городе устроились, стали жить даже лучше, чем раньше, а деревни больше не появились. Танюша учиться стала в сельхозинституте, специальность агроном, да едва ли прибыльная. И теперь видеться им нельзя. Встречались они так в городе несколько раз, но понимали безысходность ситуации. Бабушка вернее в городе жить не сможет, да и где, а уход за ней нужен. Остался в деревне внук, а любовь его далеко в городе. Как и других, обманула их жизнь хитрая штука, как людьми играет. На прочной земле в ороте стоишь, земля под ногами. Ей уже 20, ему тоже 20 с хвостиком. Терпел армейскую разлуку, деревенский был. В сердце страдало, что и как ему прикажешь. Так один в деревне остался. Хороший совет бабушка вернее ему дала. Великое терпение иметь и себе не потерять. Заохал диван, загрустил. Затем решил ради друга самоубиться. Ножки под ним подломились, ну а дальнейшее вытекает из предыдущего.
Николай Васильевич, это новые ваши повести?
Да, это не повести, я даже не знаю, как назвать.
Рассказы.
В общем-то, рассказы, да, это два новых рассказа. Я читал уже вам 3, помните?
А вот это прямо свежайшие?
Вот самые свежайшие.
Когда их сочинили?
Да буквально вот 2 недели назад.
Как здорово,
да.
Дебют.
Это получился дебют.
А я напомню, что сегодня у нас в гостях был Николай Васильевич Ганебных, писатель, поэт, участник литературного клуба «Петроглиф», лауреат разных поэтических фестивалей, и прочитал Николай Васильевич нам новые рассказы из своей поэтической копилки.
Если хотите, запишем еще.
Обязательно запишем.
Нет, это буквально сейчас. Я вам привез много материала сразу. Человек живет, и вроде бы ничего с ним не случается, но вдруг приходит мысль, он посмотрит на мир с другой стороны и скажет: «Все стало ново». Так, вот я хочу пожелать своим слушателям, может быть, они уже и, как говорится, запомнили меня. Я здесь выступал со стихами и с рассказами. Я хочу пожелать им доброго здоровья, конечно, счастья, да, и оптимизма. Вот мир прекрасен при любых обстоятельствах. Живите счастливо.
В эфире прозвучал репортаж. С вами была Виктория Кауган. До свидания.